Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Звезда Казакевич. Сегодня я пригласил в студию историка Олега Будницкого, который в последние годы плотно занимается историей Второй мировой войны, ее ракурсов и разнообразных измерений. Среди ярких фигур того времени писатель Эммануил Казакевич, 95 лет со дня рождения которого исполнилось в этом году. Нельзя сказать, что фигура Казакевича забыта, но в последние годы он сильно отошел в тень. И Олег Витальевич Будницкий обещал его из тени несколько вызволить. О каких мифах и репутациях у нас пойдет речь?
Я пришел вам рассказать, я бы сказал, быль о капитане, начальнике разведки дивизии, разведотдела, если уж быть точным, дивизии Эммануиле Казакевича, у которого, я думаю, все знают, прежде всего, как писателя, конечно, и как автора знаменитой повести «Звезда», абсолютного бестселлера послевоенного, да не только послевоенного времени. Совершенно невероятный был успех этой вещи. Она с 47-го года, когда она вышла в «Знамени», до 51-го, по моим подсчетам, выдержала как минимум 20 изданий, общим тиражом несколько миллионов экземпляров, была переведена на несколько десятков иностранных языков. Но я хочу говорить о Казакевиче не как о писателе прежде всего, хотя без этого мы не обойдемся, но как о участнике войны, как совершенно уникальном литераторе, который занимался не своим делом, как подавляющее большинство литераторов, а он, собственно, воевал. Воевал и достиг там, учитывая его абсолютную непригодность к военной службе, в общем, достаточно высоких позиций и известных чинов. Чтобы вы представили себе степень непригодности Казакевича к военной службе, он был белобилетником, и у него была сильная близорукость. Что значит сильная? На одном глазу минус 8, на другом минус 10. Вот человек с такими глазами, с таким зрением и отнюдь не богатырского здоровья, он дослужился до должности начальника разведывательного отдела дивизии, а потом был помощником начальника разведывательного отдела армии. Насколько я понимаю, это самые высокие позиции, которые занимал какой-либо литератор в течение Великой Отечественной войны.
Простите, не могу не перебить вас, как человек с диоптриями минус 7 в каждом глазу. До таких постов я, например, не дослужился. Но я могу понять, почему дают белый билет в таких ситуациях.
Ну, надо, конечно, поговорить о его довоенной биографии, которая вообще замечательна. Замечательна в каком отношении? Во-первых, Казакевич был еврейским писателем. То есть писал на идише, а во-вторых, он был вообще-то поэтом прежде всего. Он писал стихи на идише, и даже пьесы стихотворные, и роман в стихах написал. А знаем его прежде всего как писателя русскоязычного, русского писателя, что тоже своего рода феномен, и это, между прочим, следствие войны в известном смысле. Так вот, у его довоенной биографии. Казакевич родился на Украине, он жил в русскоязычных городах Киеве, Харькове, там он то ли закончил, то ли не закончил машиностроительный техникум. Из тех документов, которые доступны, усвоить это сложно, но во всяком случае учился, и, конечно, и я думаю, что русский был его родным языком в такой же степени, как идиш, это мое предположение, и я думаю, что он должен был владеть в какой-то степени украинским языком, но писал он на идише. И в 18-летнем возрасте, в 31-м году, Казакевич уехал в Биробиджан. Уехал в Биробиджан вот строить эту страну, вот эти молочные реки, название его пьесы, это, конечно, парафраз Библии, это имеется в виду, что вот здесь, в Биробиджане, будет построено вот то самое замечательное царство, в кавычках, конечно, еврейское, да, где евреи, наконец, могут жить свободно, счастливо и так далее, на берегах Биры и Биджана. Он уехал первым, потом приехали родители. Его отец был, откуда еще такие литературные, с юношества, устремления и способности. Его отец был довольно известным еврейским публицистом, литератором. у него, когда они жили в Киеве, ночевала практически вся еврейская литература, можно так сказать. И, как однажды сострил Перец Маркиш, «Скоро ваша кушетка заговорит стихами», — сказал он матери Казакевича. Столько поэтов на этой кушетке ночевал. Вот впоследствии отец перебрался в Биробиджан и был там главным редактором газеты «Биробиджанер» Штерн, «Биробиджанская звезда». Казакевич уже в 31-м, если мне память не изменяет, или 32-м году издает свой первый поэтический сборник. Конечно, он назывался «Биробиджан-строй». Я перевожу на русский сразу, да, на идише, я думаю, не так много наших слушателей поймут, как это звучало. Но он был там не столько литератором поначалу, сколько строителем, в прямом смысле этого слова. Он работал на стройке, был бригадиром, он одно время был представителем колхоза в 20-летнем возрасте, был одним из основателей, директором театра биробиджанского молодежного, потом вполне взрослого, в общем, жил, что называется, полной жизнью. Вот так протекала его жизнь в Биробиджане, и он оттуда уехал. У него очень рано умерли родители, сначала отец, потом вслед за этим мать. В 35-м году он уже осиротел. Он уехал в 37-м году, видимо, не случайно. Но по некоторым данным посоветовали как-то с глаз долой исчезнуть, больно заметная фигура, ну а там шли всякого рода поиски врагов. Кстати говоря, о поисках врагов. Казакевич, среди прочего, переводил на русский язык пьесы советских драматургов, довольно известного, скажем, Владимира Киршона, репрессированного, впоследствии некоторых других, и классику переводил на идиш. И первый его перевод, между прочим, на идиш, это была брошюра некоего Уранова, ну, думаю, что это псевдоним, которая называлась так: «О некоторых коварных приемах вербовочной работы иностранных разведок». Брошюра на идиш, видимо, очень нужная, была переведена в 1937 году. Казакевич с семьей довольно рано женился и завел, они завели с женой, так сказать, детей, двух дочерей. Он как-то жил то в Белоруссии, то в Украине, явно, зная обстоятельства времени, как-то стремясь быть не на виду. И в Москве он появился в 1938 году и с тех пор там, под Москвой или в Москве, собственно говоря, и жил. В 1940 году его приняли в Союз советских писателей, что было, в общем, довольно большой честью, большим достижением для молодого 27-летнего литератора. Ну, там была такая специальная секция еврейских писателей, то есть тех, которые писали на идише.
Олег Витальевич, можно спросить вас, случай Казакевича, вот это и удачливое избежание ареста в годы террора большого, подтверждает ли его случай то правило, какое-то негласное такое, народное, может быть, даже, правило, что, переместившись географически, ты мог действительно уйти от ареста, потому что предгулаговская репрессивная система, она все-таки подчинялась неким административным бюрократическим правилам, и нет человека, нет и дела, так сказать.
Ну, это зависело, конечно, от человека. Каких-то людей, наверное, разыскивали независимо от того, где они жили. Но некоторые, видимо, не столь важные, исчезнув вот с глаз долой, могли избежать печальной участи. Я хочу сказать, что в отношении Казакевича, об этом пишут люди, лично его знавшие, но документов я не видел. Неизвестны документы, где было бы написано, что вот Казакевича там задержать, арестовать, там выяснить и так далее и тому подобное. Но, судя по его поведению, это более чем вероятно. Более чем вероятно, и опять же, об этом писали, об этом рассказывали те люди, которые его хорошо знали. Ну, понятное дело, что Казакевич в то время это не афишировал. Так вот, Казакевич в Москве, начинается война. Казакевич в армию попасть не может, по понятным причинам, он белобилетник. Он, кстати, пытался когда-то поступить на службу в Красную армию, ну, как положено, по призыву, но его не взяли по понятному причине, сильнейшая близорукость. Но когда начинается набор народное ополчение в Москве, он вступает в это народное ополчение через Союз писателей и становится бойцом этой знаменитой писательской роты. Название условное, потому что формально никакой такой писательской роты не было, но в одной из дивизий, Краснопресненской дивизии народного ополчения Москвы, там оказалось писателей почти на роту. Правда, я занимался специально этим вопросом не так давно, изучал состав этой писательской роты, попытался восстановить, сколько же там людей на самом деле было и кто именно, потому что там ходят разные списки. Видимо, тот список, который я в итоге составил, он наиболее полный, и это заслуживает вообще отдельного, конечно, разговора. У меня такое ощущение, что писательское руководство туда определило тех писателей, которые считали не столь важными. Там практически нет крупных литературных имен среди тех, кого отправили, так сказать, защищать родину. Самым крупным, пожалуй, там был Юрий Лебединский, классик советской литературы, но это был человек с большими проблемами. Его бывшая жена была арестована, бывшая сотрудница ГПУ, кстати, да, Герасимова, сестра жены Фадеева, но это отдельная история. Там был Павел Бляхин, автор «Красных дьяволят», но уже давно как литератор, вышедший по существу в тираж. Был Рувим Фраерман, автор «Дикой собаки Динго», но он еще не был такой знаменитостью все-таки всесоюзной, и подлинная слава к нему пришла, с моей точки зрения, после того, как вышел фильм уже в 60-е годы. А так, в общем-то, были литераторы средней руки и, так сказать, второго по представлению Союза писателей руководства сорта. Если говорить о еврейских литераторах, о еврейской секции, а там было несколько писателей, причем самого разного возраста, вплоть до преклонного, вроде Арона Грунштейна, те, которые писали на идиш, как говорят, Фадеев предотвратил под разными предлогами вступление в народное ополчение Переца Маркиша, Льва Лейба Квитко, некоторых еще других еврейских писателей, которые он считал крупными, важными, ценными. Ну, а эти пускай повоюют. И среди тех незаметных литераторов, которых отправили, не слишком заметных, которых, ну, не то чтобы отправили, они сами-то вступали, да, но понятное дело, что Союз писателей этот процесс мог регулировать, и явно его регулировал. А среди тех, кто был среди этих писателей, и которых они сочли, видимо, не самыми важными, не самыми одаренными, скажем так, на самом деле было два самых главных таланта, выдвинувшихся во время войны. Александр Бек и Эммануил Казакевич. Но Александр Бек уже во время войны написал знаменитое «Волоколамское шоссе», а Казакевич во время войны ничего, кроме каких-то стишков или заметок в бригадную газету, до того, как он оказался на фронте, он ничего не писал. Ну, собственно, на фронте он оказался, в смысле, в бою уже в октябре 41-го года, когда начинается, собственно, наступление германской армии на Москву, Вязинская катастрофа, и когда эти дивизии народного ополчения по большей части были просто уничтожены или понесли колоссальные потери, хотя формально сохранили свои какие-то, значит, номера. Но они были преобразованы уже в общеармейские. Казакевич был контужен, между прочим, вот во время этого немецкого наступления в октябре 41-го года. Но сделаю шаг назад, потому что вот во дворе Союза писателей, там, где сидели и ожидали там беседы в правкоме там, и так далее, он познакомился с начинающим литературным критиком Даниилом Даниным. Даниилом Даниным, настоящая фамилия его Плотки, как известно. И Данин оставил яркую такую зарисовку Казакевича. Он такого увидел очень высокого, узкоплечего, такого студенческого, неухоженного вида молодого человека. Они как-то очень быстро познакомились, сразу перешли на «ты», собственно, на «вы» они не были вообще никогда, и очень сдружились. И любопытно, что, по воспоминаниям Данина, Казакевич пощупал его бицепс и сказал: «Не Бальзак». Вот. Ну, тот пощупал бицепс Казакевича и ответил ему той же монетой, что это тоже не Бальзак. Вот эти двое не Бальзаков, оба с сильнейшей близорукостью, вступили в народное ополчение и стали близкими друзьями с этого момента. Это очень важно для понимания последующей литературной судьбы Казакевича.
Олег Витальевич, а что-то литературное или фольклорное стоит вот за этим «не Бальзак»? Может быть, не все наши слушатели сегодня поймут соль и перец такой шутки. Вообще, откуда корни тянутся, не знаете?
Я думаю, просто из облика Бальзака, такого мощного дяди, да, такой рисованный портрет Бальзака был на всех его сочинениях, а Бальзак ведь был необыкновенно популярен. В то время он же как бы обличал буржуазное общество, да, его активно издавали, ну и просто это Бальзак, это Бальзак, да, но вот его такой облик такого корпулентного, мощного литератора в прямом смысле этого слова, наверное, привел Казакевича к такому замечанию, к такой вот остроте.
Понятно, то есть источник чисто зрительный, внешний, очерк человека, абрис его, а не литература под этим стоит, ясно. Продолжите, пожалуйста.
Может быть, и стоит литература, но мне это просто неизвестно, мне не встречалось. Я не занимался специальными изысканиями на эту тему, я думаю, что это, ну, довольно очевидное замечание, когда вот такой худощавый, мягко говоря, человек, и, значит, его сопоставляют с Бальзаком, ну, это, мне кажется, просто визуально понятно. Если посмотреть на памятник Бальзаку, ну, скажем, в Париже, и поставить рядом с ним, допустим, Казакевича, то разница бросалась бы в глаза. Thank you.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Звезда Казакевича». У микрофона Иван Толстой. Наш сегодняшний рассказчик, историк Олег Витальевич Будницкий, продолжает.
Что происходит дальше? Казакевич попадает в запасной полк. У него сбиты ноги, он после контузии. Вообще в этих запасных частях тогда, да, по сути, всю войну кормили очень плохо. Поскольку у него проблемы с ногами, его определяют там библиотекарям на какое-то время. И он, будучи недоволен этой ситуацией, он пишет в стихах докладную командиру полка, полковнику Захару Водригану, с просьбой как-то его вообще использовать по профилю военному, а не как библиотекаря. Водриган – чрезвычайно любопытная фигура. Это такой из украинских крестьян. Закончил, по его словам, 3 класса церковно-приходской школы. Еще разведчик эпохи Первой мировой войны, потом Красной армии служил и так далее. Был ранен на фронте в начальный период войны, и вот его определили командовать запасным полком. При этом Захар Водриган был большой книгачей и большой любитель литературы. Ему это стихотворное обращение очень понравилось. Он познакомился с Казакевичем, отправил его на курсы младших лейтенантов, и вот он стал младшим лейтенантом, и определил себе в адъютанты. И у них завязалась просто какая-то дружба, несмотря на очень существенную разницу в возрасте, и, ну вот, люди из разных миров. Из разных миров. Возможно, именно это и притягивало их друг к другу. Захар Водриган сыграет, как мы сейчас убедимся, очень важную роль в дальнейшей военной судьбе Казакевича. В эти дни Казакевич съездил в Москву, они стояли недалеко, в Шуе. И с его письма жене, вот то, что может позволить понять его мотив, почему вот он, как бы с одной стороны понятно, да, патриот, комсомолец, на фронте потом впоследствии вступил в партию, в общем, человек таких достаточно серьезных таких коммунистических убеждений. Но вот он побывал в Москве и пишет: «Чувствую себя хорошо, искренне доволен, это 42-й год, что я в армии и посильно помогаю в борьбе с противником. Особенно это чувство укрепилось во мне после 5-дневного пребывания в Москве. Нет, каждый мыслящий человек должен теперь быть в армии, если только он не женщина и не баба». В данном случае «не баба», конечно, понимались в виду мужчины, которых он, видимо, навелся в Москве, в тех, кто под разными предлогами избегал этой самой службы в армии. Но тут прознали в этой вот учебной бригаде, в которую ходил этот запасной полк, прознали, что в адъютантах у полковника Водригана член Союза писателей. И его тут же изъяли в бригадную газету, где он и подвязался в качестве вот такого литературного сотрудника. Тем временем Водриган добился перевода в действующую армию и был назначен заместителем командира дивизии. Были для этого и личные мотивы. Водриган получил похоронки на обоих своих сыновей, которые погибли на фронте. Но один на самом деле не погиб. Похоронка была ложная. Он, увы, погиб уже после войны, разбившись во время тренировочного полета. Это был герой Советского Союза, между прочим, Николай Водриган. Такая была история. Но Захар был убежден, что оба его сына погибли. И Захар Водриган прислал Казакевичу вызов на фронт. Вызов совершенно ложный, на самом деле, потому что он не имел никаких полномочий, чтобы кого-то отозвать из запасной бригады, из, так сказать, должности, которая вполне соответствовала квалификации, в действующую армию. Казакевич понимал, что вызов этот – это Филькина грамота, и он просто сбежал. Он просто сбежал, оставив письма там начальнику политотдела и так далее, с командованием, с объяснением своего поступка. Но прибыл, это уже у нас 43-й год, и он прибыл в эту самую дивизию на фронт, его разыскивали, и он чуть было не угодил под трибунал, но, в общем, правдами-неправдами как-то его отбили. Ну, тем паче, все-таки человек сбежал на фронт, а не наоборот. Отношение было несколько другое. И Казакевич служил поначалу в оперативном отделе штаба дивизии, потом стал помощником начальника разведывательного отдела. И поскольку разведывательный отдел работал, в общем, не лучшим образом, а Казакевич проявил себя как человек, явно способный в этом деле, довольно скоро он стал начальником разведотдела дивизии. Чем, как разведчик и как вообще человек военный, Казакевич привлекал сослуживцев и привлекал внимание начальства? Несколько моментов, на которые сходятся все. Во-первых, это поразительное хладнокровие и способность не терять чувство юмора в любой ситуации. Во-вторых, это аналитический ум. умение из каких-то разрозненных элементов, фрагментов сложить цельную картину и составить представление о противнике. А в-третьих, это безусловная, бесспорная храбрость, граничащая где-то с лихачеством. Я бы так даже сказал, причем так довольно мягко, но тем не менее явственно пишут в воспоминаниях его сослуживцы по разведке, особенно начальники. Кроме того, он поразительным образом умел сходиться с людьми самыми разными. Он везде становился душой компании. Он умел общаться, воодушевлять рядовых и нерядовых. Ну и просто действительно был душой компании. Он и в семье любили музыку. Отец Казакевич обладал явными музыкальными способностями, пел. И Казакевич тоже очень неплохо пел. И вообще любил классику. Даже такие забавные моменты бывали, когда нужно было, скажем, выработать позывные условные для каких-то разведгрупп или как-то условно обозначать те или иные структуры воинские. Он придумывал названия вроде «Гобоя», «Флейты», ну а политотдел, конечно, назвал «Оперой». Ну а что ж еще такое политотдел, как не опера? Некоторые конкретные, так сказать, деяния Казакевича как разведчика. Ну, кстати, я замечу сразу, для ясности, все-таки у нас какие-то вещи отмечаются формально. Формально я имею в виду наградами за те или иные воинские деяния. Казакевич за время войны был награжден 4 орденами, 2 красные звезды, 2 Отечественной войны второй степени и 4 медалями, в том числе вот такой важной персональной медалью, как медаль за отвагу. Некоторые эпизоды из его деятельности как разведчика. Например, на участке дивизии, в которой Казакевич служил в разведотделе, еще не начальником, никак не удавалось захватить языка. Хотя соседи вот этого самого языка только что захватили, он дал какие-то показания, но важно было получить сведения о том, что было непосредственно на участке, за который отвечала та дивизия, которой служил Казакевич. Что придумал Казакевич? Поскольку вот этого языка захватили, вытащили из траншеи буквально ночью, то немцы, предположил Казакевич, ночью теперь не спят, бодрствуют. А под утро или утром они уже должны расслабиться и отдыхать. И нужно пойти в поиск по существу при свете дня. Что и было сделано. Он этот поиск возглавил, и они с утром, вот при там, когда разведчики обычно не действуют, при свете по существу солнышка, они захватили этого самого языка, вот за что Казакевич был награжден медалью за отвагу. Или еще такой штришок, это вспоминал начальник разведывательного отдела армии. Нужно было переправиться через одну речку, очень неприятную, высокий берег контролировали немцы, они это дело простреливали. Как переправиться, чтобы разведчики скрытно могли оказаться на том берегу и опять же захватить языка? Ну, обычная история, обычная задача. Казакевич предложил, как показалось сначала начальнику разведывательного отдела армии Михаилу Малкину, довольно банальную вещь, под прикрытием дерева, которое вот плавляется по реке, переправиться. Ну, это как бы вообще известно. Но в чем была задумка Казакевича? Эти деревья сплавлять постоянно. По первому дереву немцы открывают огонь, по второму тоже, на третье они уже не обращают внимания. И вот за одним из этих деревьев переплыли и переправились на тот берег разведчики. Вот такой штришок. Или это уже было в Германии. Как-то раз Казакевич уже служил в разведотделе армии, его непосредственно начальник застал его за тем, что он стоит у стереотрубы и упорно зачем-то там наблюдает. Что такое? На нейтральной полосе был дом, который, ну, дом и дом, он, никто, никого там нет, он такой полуразрушенный. Казакевич заметил, что там какое-то движение происходит. Более того, это ручеек, немецкие солдатики, туда все время что-то такое ползают. И Казакевич отправил туда разведчиков, которые обнаружили, что в этом доме находился продовольственный склад, в том числе ликеры и шоколад. Вот за этим и ползали немцы туда. Там устроили засаду, и одного из такого любителя сладкого утащили и получили от него ценные сведения. Допрос проводил лично Казакевич, который вообще неплохо владел немецким языком.
Из-за знания идиша?
Ну, из-за знания идиша, потом немецкий, он же ведь был главным иностранным языком до войны в Советском Союзе. Казакевич вообще увлекался немецкой литературой, он переводил много, он же переводил Гейне, например, там и так далее. И любопытно, что его этот самый начальник разведотдела армии все время ругал, что он таскает за собой какой-то сундук, сундучок такой. Ну, не секрет, что наши люди, когда сегодня получили официальное разрешение, много чего прибрали к рукам в Германии. Масса всякого рода трофеев. Ну, и было впечатление, что Казакевич какие-то трофеи в этом сундучке возит. действительно трофеи. Когда впоследствии в Москве этот самый начальник посетил Казакевича на ранней стадии его, когда он еще не был автором «Звезды», он тут только вот писал, да, и он обратил внимание на его совершенно нищую обстановку той комнаты, в которой они жили с семьей, и он по-прежнему там донашивал обмундирование военное. Жена открыла этому начальнику сундучок, в этом сундучке были книги, немецкие книги и ноты. Вот, так что он, в общем, немецким языком владел, видимо, неплохо. Что еще? Да, это главное, конечно, достижение – это вот история с тем, как обнаружили немецкую дивизию СС «Викинг», обнаружили в районе Ковеля, где, с одной стороны, Красная армия готовила наступление, потому что Ковель там дальше прикрывал. Короче говоря, эта операция должна была открывать дорогу на Польшу. Не буду вдаваться в детали там, тактики и стратегии, но суть в этом. И Казакевичу, точнее, той группе, которую он отправил в тыл противника, удалось установить, что здесь подведены свежие немецкие части, что немцы готовят контрудар, и, соответственно, можно было строить определенные планы в этом отношении. Нетрудно заметить, если кто читал, я думаю, читали многие, повесть Казакевича «Звезда», что именно этот эпизод, он и положен в основу этой повести. Но правда, что любопытно, по повести группа погибает, успев передать сведения по радио. В реальной жизни группа во главе с Николаем Ткаченко благополучно вернулась обратно. Но литература — это не отражение жизни все-таки, а преображение жизни. И, наверное, чаще бывало по-другому. Чаще вот такие группы погибали, чем возвращались. И хотя это то, что написано в повести, противоречит тому, что было в реальной жизни, то, что лежало в основе. Но литература — это не хроника того, что было, это творчество. Что еще отличало Казакевича и что отмечают его товарищи по оружию? Это трезвость. Трезвая оценка и того, что происходило по ту сторону линии фронта, и трезвая оценка того, что сообщали разведчики и неразведчики о своих подвигах и о состоянии противника. Как-то раз Казакевич докладывал об обстановке на участке его дивизии, как раз это касалось ситуации под Ковелем, и он рассказал на основании разного рода данных, которые были собраны, кто противостоит войскам армии и дивизии на данном участке. Закончив эту официальную часть, он сказал, ну, вообще-то, это фактическая сторона дела. Что же касается юридической, то перед фронтом дивизии противника вроде бы нет. По той простой причине, что если судить о потерях его по всем нашим донесениям за последние недели, то каждый противостоящий нам немец убит дважды. А некоторым, по-видимому, особенно не повезло, и их вывели из строя трижды. Подумав, Казакевич добавил, не исключено, что к общей сумме потерь по ошибке могли приписать немцев, погибших в боях с русскими войсками в 1914 или 1915 году. Ну, то есть он вполне понимал, что на войне, по известному выражению Бисмарка, врут в такой же степени, как во время выборов и на рыбалке. Или еще одно его донесение в штаб армии. Сегодня ночью в районе высоты 213/3 наши ребята якобы захватили пленного, которого якобы допросили и якобы выяснили, что он по меньшей мере из личной охраны фюрера. Ну и так далее. То есть, с одной стороны, он своим людям верил, с другой стороны, он понимал, что многие сообщения разведчиков нужно делить на 2, а то и на 20, да? И вот это умение вычленить истину отличало Казакевича от многих других руководителей разведки.
Я напомню, что на «Волнах радио Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Звезда Казакевича». У микрофона Иван Толстой. Я приведу небольшой фрагмент из знаменитой книги «Самое начало». Дивизия, наступая, углубилась в бескрайние леса, и они поглотили ее. То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием, в затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безымянных рек, оставшихся без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неуверенней, и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад. Противник исчез. Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют. Они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души. Одну такую группу догнал на своем Виллисе командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь. Разведчики, увидев комдива, остановились. «Ну что?» — спросил он. «Потеряли противника, орлы? Где противник? Что он делает?» Он узнал в идущем впереди разведчики лейтенанта Травкина. Комдив помнил в лицо всех своих офицеров и укоризненно замотал головой. «И ты, Травкин?» И едко продолжал. «Веселая война, нечего сказать. По деревням молоко пить, да по бабам шататься. Так до Германии дойдешь, и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а?» — спросил он неожиданно весело. Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом. Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил Георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маск-халатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Неотступно, друг за дружкой, идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек. Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или, как это говорится на торжественном языке воинских уставов, дать ему оторваться — это для разведчиков крупная неприятность, почти позор. В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу дивизии. Он боялся встречи с противником, потому что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться, наконец, с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, просто пора было остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны. Но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла. А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий. «Вот они, твои глаза и уши», — пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину. Виллис тронулся. Так начинается повесть Эммануила Казакевича «Звезда». Наш сегодняшний рассказчик — историк Олег Витальевич Будницкий. Олег Витальевич, ваш интерес к Казакевичу связан, так сказать, он монографический, то есть вы действительно интересуетесь именно этим писателем, или ваш интерес — это часть какого-то большого целого исследования?
Да, это часть большого исследования. В данном случае это книга о евреях на войне советских. И вот по ходу работы над этим проектом, он как бы построен, с одной стороны, на каких-то общих вещах, а с другой — через истории конкретных людей самого разного уровня и масштаба, от рядовых до командармов. И среди этих персоналей, конечно, невозможно обойти Казакевича. Просто невозможно по целому ряду обстоятельств, и не только потому, что он писатель, и поэтому тоже, да, это тот писатель, который из вот еврейского поэта превратился в русского прозаика. И это произошло благодаря войне, прежде всего. так, это один момент. И второй момент, это касается писателей любых национальностей, любого происхождения. По-моему, это единственный писатель, еще раз повторяю, который действительно на войне не писал, а воевал. И не имея никакого практически военного образования, подготовки, будучи белобилетником и так далее, он сделал вот такую феноменальную просто карьеру. Это случай в достаточной степени уникальный.
Олег Витальевич, а что положено в целом в основу этого исследования или этой будущей книги? Это какие-то найденные дневники, документы, письма, другие архивные документы, другие архивные факты? Так сказать, что есть фундамент этой книги?
Фундамент этой книги – это дневники военного времени, как опубликованные, так и в значительной степени не опубликованные, которые мне разные люди, в основном это извлеченные из семейных архивов, и я, как всегда, обращаюсь к слушателям с призывом присылать мне мой, так сказать, электронный адрес и прочее, можно найти на сайте Высшей школы экономики, просто набрать мою фамилию, присылать разного рода документы, касающиеся войны. Я в данном случае пишу книгу о евреях на войне, но это вовсе не означает, что мой интерес ограничивается евреями. Как вы знаете, о войне я писал по самым разным сюжетам, и, в принципе, вообще конечной целью, которая когда-нибудь, может быть, будет достигнута, это написать социальную историю Красной Армии. Или вообще социальную историю войны, что, конечно, уже совсем глобальная задача. Так, это, так сказать, байпродукт, вот такой побочный продукт этого мега, скажем так, проекта. Ну уж так получилось, что меня мои коллеги американские вовлекли в проект по истории советского еврейства. Такой семитомник готовится в Нью-Йоркском университете, в издательстве Нью-Йоркского университета. Ну и мне досталось, ну как досталось, меня попросили написать том о войне. Наряду с дневниками мне удалось выявить более 300 интервью, говоря современным языком, тогда это называлось беседа, записанными с участниками войны, евреями по национальности, и не потому, что они евреи, просто так, потому что что-то они сделали примечательное во время войны, что, собственно говоря, и побудило меня написать эту книгу и написать через личный опыт людей самого разного уровня. От парикмахера, тоже военная специальность, до командующего армией.
А кто брал эти интервью и когда?
Иван, я бы пока не хотел открывать некоторые профессиональные секреты.
Пожалуйста,
да,
пожалуйста.
Когда книжка выйдет, вы все узнаете, может быть, еще до того. Так вот, возвращаясь к Казакевичу, я говорил, что он человек был отчаянной храбрости, а иногда безрассудной. Он был дважды ранен, один раз он был ранен тяжело. Причем вот эта история, приключившаяся 22 июля 1944 года, это уже в Польше. Он во главе конной группы разведчиков, Казакевич вообще любил лошадей, да, и не случайно везде там эпизод с этими, значит, как бы занятыми у крестьян лошадьми. 22 июля 1944 года во главе конной группы разведчиков он совершил рейд в тыл противника. Они захватили мост через реку Владавка на пути отхода немцев. Ну, прямо как вот фильм «Великолепная семерка», да, немножко напоминает. Если бы это ни было, так сказать, в реальности. И они удерживали мост, вступив в бой с существенно превосходящими силами противника. Но вот только, опять же, кровь и смерть были не киношными, а настоящими. Двое разведчиков были убиты, трое ранены, в том числе Казакевич. Он получил осколочное ранение в правое бедро и был эвакуирован в тыловой госпиталь. Кстати, еще до этого был ранен полковник, уже ставший генералом, Водриган. В общем-то, вот вражеского снаряда или пули не был застрахован никто. Или другой разведчик вспоминает, офицер полковой разведки, апрель 44-го года, обнаружили наблюдательный пункт полка, обрушили там шквал огня, юнкерсы бомбят и так далее, все ходы сообщения разрушены, и это все видно хорошо с наблюдательного пункта дивизии. В этот момент появляется, момент небольшого затишья, Казакевич. Причем идет не по ходам сообщения, а как они были завалены, а прямо по открытой местности. Высокий, с поднятой головой, цитирую, в очках, он шел, не пригибаясь от выстрелов. Командир полка сказал этому офицеру, Василию Бухтиярову, «Это твой начальник Казакевич, идет нас воодушевлять». Такая некоторая ирония, да? Казакевич, зайдя в полуразрушенный блиндаж, обратился шутливо к его обитателям. «Живы смертники?» И всем крепко пожал руку. Ну, в шутке была немалая доля правды. Ну, на слова, что так вообще нельзя, там и так далее, Казакевич ответил, война еще не кончилась. Если гнуться после каждого выстрела, то к концу войны можно превратиться в обезьяну. Ну, это такой, конечно, юмор в тех ситуациях. Не нужно думать, конечно, что Казакевич всегда ходил по открытой местности, не сгибаясь. Наверное, он хотел как-то подбодрить тех людей, которые оказались под таким жесточайшим обстрелом. Оказавшись в госпитале с этим тяжелым ранением, он писал жене, это довольно любопытно. «Вот итог за 3 года и 1 месяц. Я совершил не менее 5 подлинных подвигов, а именно, в самые трудные минуты был весел и бодр и подбадривал других, не боялся противника, не лебезил перед начальством, не старался искать укрытие от невзгод, а шел им навстречу, любил подчиненных и был любим ими, оставался верен воспоминаниям о тебе и 2 детских жизнях нашей плоти». Кстати, когда он пошел добровольцем, у него уже 2 дочери, 5 и 4 лет, сохранял юмор, веру и любовь к жизни во всех случаях. Был 5 раз представлен к награждению орденами. Получил пока только 1 орден. Но мы знаем, что впоследствии еще 3. Из рядового стал капитаном. А на дембель, между прочим, ушел уже майором. Из простого бойца начальником разведки дивизии. Будучи почти слепым, был прекрасным солдатом и хорошим разведчиком. Не использовал своей профессии писателя и плохое зрение для устройства своей жизни подальше от пуль. Имел 1 контузию и 2 ранения. Немножко есть как бы похвальба, но, с другой стороны, все это святая истина. Так оно и было. Что еще? Вот он отличался, конечно, чувством юмора, как уже я упоминал и некоторые моменты приводил. Когда он служил уже в разведотделе армии, одной из его обязанностей было составление сводок для фронтового начальства. Это надо было перерабатывать поступившие донесения с мест и так далее, делать что-то сводное. Поступали, написаны эти донесения были чудовищным языком, конечно. И однажды Казакевич самым серьезным видом предложил однажды начать сводку бодрым утверждением о том, что наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, успешно продвигались по Тюрингии Дубовой, по Саксонии Сосновой, по Вестфалии Бузинной, по Баварии Хмельной. Тем же серьезным видом он объяснял двойную пользу для фронтовых разведчиков от такого введения. Во-первых, познакомиться с вряд ли им известными стихами Эдуарда Багрицкого. Во-вторых, повторят административное отделение Германии. Но осталось неизвестным. В самом деле, вот в такой стихотворной форме пошло донесение в штаб фронта.
Да, Казакевич был известен своим остроумием, вот. И кто-то вспоминал, что он не мог пропустить ни одного случая, чтобы не пошутить. Это действительно чудная человеческая характеристика. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» в выпуске «Мифов и репутаций» разговор о писателе Эммануиле Казакевиче. Мой собеседник – историк Олег Будницкий. Олег Витальевич, а я хотел вас спросить, поскольку мы неизбежно, как река в своей стремнине, движемся к концу нашего разговора, хотел попросить вас обрисовать, как знаете, до войны сказали бы, писательское и общественное лицо Эммануила Казакевича после войны. Ведь он довольно рано скончался, в 62-м году, то есть 49 лет. Это как бы не приходит даже в голову.
49 лет, совершенно верно.
Да, такой вполне юный возраст. Чем занимался Казакевич в послевоенные годы?
К этому я уже и собирался перейти, но я хочу завершить его военную, так сказать, биографию, да, тем, что после войны он остался некоторое время в Германии, служил в советской военной администрации, и вот его, один из его романов, собственно, из 2 романов, которые он успел завершить, «Дом на площади», это как раз у советской военной администрации в Германии. И, в конце концов, ну, он не собирался быть военным профессиональным. Рапорт об увольнении начальнику штаба армии майор Казакевич, уже майор, подал в стихах. «Ввиду того, что я слеп, как сова, и на раненых ногах хожу, как гусь, я гожусь для войны едва-едва, а для мирного времени совсем не гожусь. К тому же сознаюсь откровенно и прямой, что в военном деле не смыслю ничего». Прошу отпустить меня домой немедленно с получением всего. Ну, Казакевича отпустили домой. И, кстати, домой он приехал на машине, на «Опель Кадете». Сразу поясню, что офицерам советским и генералам, разумеется, было позволено приобретать за не очень большие деньги машины личные в Германии. Но каждому была положена, каждому, так сказать, рангу была положена определенного уровня модель. Казакевич приехал на «Опель Кадете» из Германии в Москву, и даже одно время пытался подрабатывать извозом, но у него это не очень хорошо получалось. Почему я об этом «Опель Кадете» вспомнил? Что он его продал, и на эти деньги, не очень большие, они существовали, пока он пытался написать какую-то вещь, которую можно было бы продать, да, ну, за которую можно было бы получить гонорар, и вообще как-то войти в литературу на русском языке. Жили они в совершенно ужасных условиях, как вспоминают многие современники. Это была комната 18 метров, жили вчетвером. На втором этаже барака, бывшего общежития строителей 30-х годов, с удобствами на улице, с шаткой лестницей, ведущей на второй этаж, с какой-то ветошью при входе и так далее. И Казакевич пытался написать приключенческую повесть. У него были какие-то знакомые в журнале «Пограничник», такой журнал для юношества, и он писал повесть, которую условно, значит, назвал «Зеленые призраки», в разведчике, в маск-халатах, да, и вот, так сказать, подсчитывал, что же, какой гонорар может этот самый пограничник заплатить. Когда он закончил эту повесть, жена перепечатала, он предложил своим друзьям по писательской роте, ополченцам, Даниилу Данину и Борису Рунину, литературным критикам, ударить водкой по бездорожью, одно из его любимых выражений, и собирался прочесть им написанное. Ну, Рунин куда-то отпал постепенно, с Даниным они ударили водкой по бездорожью, и он стал читать повесть. Женой Данина была Софья Разумовская, литературный редактор в журнале «Знамя», главный, так сказать, журнал, военный журнал, который публиковал литературу о войне в то время. Он стеснялся читать и попросил, значит, Софью Разумовскую как-то не слушать. Та села в соседней комнатке, какой-то клетушке, читать там Гранки или еще что-то. А Гранин стал читать Данину свой текст. Через какое-то время Софья Разумовская, там было все слышно, да, она тихо вошла в комнату, села за спиной Казакевича. То, что читал Казакевич, это была звезда. Он сам не понимал уровень того, что он написал. Когда он закончил, то Разумовская сказала, что какая приключенческая повесть, вы два дурака. Ну, Данин, правда, тоже понял, что это далеко не приключенческая повесть, это гораздо выше, это пойдет в знамя, сказала Разумовская. Данин, они сказали, что название невозможное для серьезной вещи, и предложили назвать по позывным этой самой группы лейтенанта Травкина «Звезда». Так появилось это название. Данил Данин утверждал, Казакевич никогда не опровергал, что он был вот автором этого названия. Разумовская отнесла рукопись в редакцию, прочел Тарасенков, замглавного редактора, потом прочел Всеволод Вишневский, такой литературный разбойничек, да, который выведен, между прочим, в «Мастере и Маргарите» Булгакова под именем, если память не изменяет, Мстислава Лавровича. Да. Он травил там Булгакова, Зощенко, правда, посылал деньги Мандельштаму в Воронеж, между прочим, ссыльному. Но при этом у этого литературного разбойничка был, видимо, неплохой литературный вкус. Он прочел «Звезду» и в 4 утра позвонил Николаю Тихонову, тогдашнему главе советской литературы, заявив, что вот явление в литературе, новое явление. И оказался прав. «Звезда» вышла в первом номере за 47-й год «Знамени», имела колоссальный успех. Я уже говорил, что она за 4 года выдержала как минимум 20 изданий тиражом несколько миллионов экземпляров. И вот так Казакевич ворвался в литературу. За «Звезду» он получил сталинскую премию второй степени. Вообще, это, конечно, феномен, да, тут тоже Вишневский, он же был таким крестным отцом в окопах Сталинграда Виктора Некрасова, тоже в «Знамени» вышло, и тоже он включил на сталинскую премию. Интересно, что Казакевич получил сталинскую премию второй степени за «Звезду», сталинскую премию первой степени получили 3 там толстенных и разной степени бездарности романа. Я в этот список включаю не только там Михаила Бубинного, но и Илью Ренбургасова, «Бури», да, но, видимо, в той иерархии толстая книжка должна была получать премию первой степени, а «Звезда» вот у меня, можно сказать, в руках, издание 48-го года, там 78 страниц, да, ну как можно было, так сказать, дать первую премию за такую незначительную брошюрку, да. И Казакевич занял сразу место одного из ведущих писателей. Он написал следующую его вещь, это была «Двое в степи», которая подверглась страшной разгромной критике. Напомню сюжет, да, когда один офицер действительно проштрафился благодаря его, в общем, нерадивости, по существу погибла там дивизия, его приговорили к смертной казни, и его ведет, конвоирует его, значит, там, точнее, его отправляют под трибунал, да, и его с заранее известным приговором его конвоирует солдатик, и солдатика убивает, он гибнет там от немецкой пули, как написал Казакевич, великий разводящий смерть сняла, значит, вот, часового и так далее. Это такая экзистенциальная вещь, и тот все равно идет, тем не менее, чтобы, в общем, быть приговоренным к расстрелу, потому что он считает, что он должен искупить этим свою вину. Ну, на самом деле, мы не знаем, чем там дело кончилось, но вот такая экзистенциальная совершенно вещь подверглась вообще разгромной критике, как и другая его повесть, там, «Сердце друга». Впоследствии все это было, кстати, экранизировано. И он написал два больших романа, такая дилогия «Весна на Одере» и «Дом на площади», которые, ну, с моей точки зрения, слабее в литературном отношении повестей. И Казакевич, вот его этот человек, он был лидером, прирожденным лидером таким, да, и нельзя, конечно, не забыть о той роли, которую Казакевич сыграл в появлении в печати, так сказать, новой литературы в эпоху оттепели и публикации старой, ну, вроде, скажем, стихов Марины Цветаевой, я имею в виду альманах «Литературная Москва». Вот два тома, которых вышли, хотя там нет понятия «главный редактор», но всем было ясно, что это Казакевич. Он просто как-то, само собой, стал тем человеком, который организовывал и продвигал эти издания. Так, ну, мы знаем, что он интересовался вообще личностью Ленина, да, вот его есть повесть «Синяя тетрадь», книги «Государство и революция», пытался понять, что же это такое, да. Вот, ну, что еще можно сказать о Казаке? И вот рассказ его «Враги» в свое время произвел сильное впечатление о том, что Ленин, якобы, зная, что Мартов, его враг, главный, так сказать, меньшевик и его ближайший друг молодости революционной, должен подвергаться аресту, он как бы дал ему знать, чтобы он уехал за границу и вот дал ему такую, скажем так, путевку в жизнь. Ну, что, скорее всего, миф. Вот, у Казакевича были большие планы. Он писал огромный роман «Новая земля» о истории, по существу, советской власти, да, по первой четверти века, по крайней мере. В общем-то, этот роман остался незаконченным, увы, потому что Казакевич умер. Казакевич был весьма активен в общественной жизни, повторяю еще раз. Кстати, любопытно, не могу не привести его эпиграмму, написанную совместно с Твардовским, но в основном Казакевичем, по поводу двух известных, ну, писателями их назвать вообще язык не поворачивает, двух известных и литературных деятелей, одних из лидеров кампании борьбы с космополитами, то есть с евреями, да, я имею в виду Сурова, драматурга, чьи пьесы, кстати, написаны были литературными неграми, которые были изгнаны из литературы, и Бубинов, Михаил Бубинов. Скандал был в чем? В том, что они подрались между собой, один другого там бил стулом, по-моему, другой там воткнул ему в известное место вилку, и вот не могу не прочесть эпиграмму Казакевича при некотором участии Твардовского. «Суровый Суров не любил евреев. Он к ним враждой старинную пылал, за что его не жаловал Фадеев и Асурков не очень одобрял. Когда же Суров, мрак души развеяв, на них кидаться чуть поменьше стал, М. Бубинов, насилие Садеев, его старинной мебелью долбал. Певец «Березы» в жопу драматурга с ужасной злобой, словно в Оренбурга, столовая вонзает серебро. Но, следуя традициям привычным, лишь как конфликт хорошего с отличным, решает это дело партбюро». Ну и, увы, 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 еще раз увы, то, что вы уже упомянули, Казакевич скончался на 50-м году жизни, 49 лет, от рака, умирал тяжело, знал, что умирает, писал в записных книжках, мне бы еще немножко, чтобы я что-то успел дописать. Увы, не успел завершить много из задуманного. И думаю, что, возможно, его лучшие вещи были бы впереди, но все-таки его шедевром осталась, прежде всего, «Звезда», которая и сейчас читается просто, что называется, без отрыва, хотя немножко там идеализированы герои, но это живые люди, это на этом небольшом пространстве очень здорово воспроизведены характеры и обстановка, и видно, что человек, который написал эту повесть, знал, о чем пишет. И до последних дней, несмотря на весь этот ужас медленного умирания, которое становилось все быстрее, Казакевич не терял чувства юмора и самоиронии. Вот одна из его эпиграмм, которую он пишет буквально за несколько недель до смерти. «Шепот Ваганькова и в Новодевичьем. Что же медлят там с Казакевичем?» Или когда Даниил Данин навестил его в больнице, он лежал под такой маской с закисью азота, если я не ошибаюсь, которая позволяла как-то снимать страдания, боли. Казакевич сострил: «Видишь, я четвертый космонавт». Увы, ушел рано, ушел замечательный писатель и герой войны. По-другому, наверное, не скажешь.
И на этом мы заканчиваем программу «Звезда» Эммануила Казакевича. Нашим гостем в студии был историк Олег Будницкий. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».